«Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и фестиваль независимого документального кино «Арт-Докфест». Вокруг «Арт-Докфеста» в этом году кипели страсти патриотов. Вероятно, они были вдохновлены движением против фильма «Матильда». Открытие фестиваля пикетировали члены движения «НОТ». Фильм «Беаты Бубенец. Полет пули» был сорван патриотическим движением «Серб». И отметим, что фильм получил премию «ЛАВ». Прокуратура интересуется фильмом о Мустафе Джамилеве и украинским фильмом «Война ради мира». Они были сняты с показов. Фильм о семейной памяти «Любовь – это картошка» Алены Ван дер Хорст получил гран-при фестиваля. Специальные призы получили фильмы «Пятерка», «Обезьяна, страус и могила» и «Кино для Карлоса», с автором которого Рената Сирана и с другими участниками конкурса мы разговаривали в самом начале «Арт-Докфеста». Мы с моим коллегой Муминой Шакировым посмотрели уже часть кинофильмов и с удовольствием пригласили режиссеров в нашу студию. Это Светлана Стасенко, автор фильма «Курс молодого шамана», Дмитрий Боголюбов, фильма «Стена», режиссер Рената Бараева Сирана, кино для Карлоса, для сына, собственно, можно сказать, и Дмитрий Лаврененко, фильм «Where you from». На связи с нами по скайпу будет Катя Федулова, автор фильма «Вера, надежда, любовь». Мы дали условное название этой программе «Ксенофобия и мракобесие». Это название может критиковаться в процессе нашей записи обсуждения. Мы будем смотреть ролики ваших фильмов и как-то их обсуждать. И я предлагаю начать с фильма «Стена», который мог бы дать третье название этой программы, условное, «Сталинизм», но я думаю, что к слову «мракобесие» он имеет прямое отношение.
Враг русского народа стали!
Уходите, уйдите! Вы не уважали, стали! Вы не уважали, стали! Уходите!
Русский народ требует!
Вы должны умирать! Русский народ!
Мне, как человеку, который ходит на совершенно другие мероприятия, я имею в виду мероприятия памяти жертв политических репрессий, было очень интересно посмотреть на то, что бывают и другие очереди, о которых я, в общем-то, не знала. Вот вы согласны с тем, что это, в общем, довольно мракобесное поведение?
Ну, это безусловно, да, потому что, конечно, здесь трейлер виден, но вот в общей массе своей, да, когда вот смотришь там, там 2 часа материала, да, когда вот отсматриваешь вот это все, конечно, ты видишь, что у людей происходит внутри. Собственно, за этим я и снимал. Чтобы на лица посмотреть вот в этот момент. И, конечно, это да, что-то очень сильно такое иррациональное и, немного потустороннее, наверное.
Особенно, когда они начинают креститься на...
Да, это вообще парадоксально.
Гуру Сталина. Вот, Света, это можно сравнить с поведением людей, которых вы наблюдали, так сказать, в диких условиях, с тем, как работают шаманы с народом?
Нет, вы знаете, людей, которых вы называете дикими, они абсолютно последовательные.
Я страшно извиняюсь за это определение. Оно, конечно, относится к таким колониальным очень фразам. Как вот ваша теща любит такие слова употреблять.
Вот, эти люди, они абсолютно последовательные, при том, что вот у меня же есть парадоксальные вещи, там, да, когда женщина была майором внутренней службы, и вдруг она, значит, стала работать шаманом. Причем она до сих пор обслуживает как шаман заключенных. Она этим... Но вот это не вызывает внутреннего противоречия. Она шла к себе, и она пришла. У них в этом нет какого-то внутреннего противоречия, нет неорганичности. А вот эти люди для меня абсолютно неорганичны.
Есть вопросы?
Я хотел бы немножко от частного перейти к общему, чтобы задать вот такой тон нашей беседы, потому что я посмотрел десяток фильмов. И, конечно, картина России не радужная, да, и это как бы вечная тема, почему авторское кино или альтернативное документальное кино, которое мы не смотрим по федеральным каналам, оно выводит в свет такой необычный срез России. Вот вы авторы Вы вот ничего другого в жизни не видите, да, когда вы показываете такую жизнь, да? Или это происходит невольно, потому что это часть вашей жизни, без которой вы просто не можете? Или здесь есть какие-то конъюнктурные соображения? Я их не исключаю, потому что западные фестивали как раз приветствуют такую картинку России. Вот каждый из вас, если выскажется на эту тему, я буду просто счастлив, потому что я тоже ваш коллега. И если вы помните, кто, может быть, знает, я снимал картину «Холокост клей для обоев», в нем, в общем-то, показана тоже не лучшая среда, да, не ту, которую, наверное, надо выдавать на экспорт.
Я к Лавриненко хотела обратиться с тем, не побили ли его украинцы за неблаговидный образ гражданина Харькова, жителя города Харькова, который он там представляет. Вот давайте, Дим, с вас и начнем тогда.
Сейчас, мне кажется, в России такой период, пытаются дать определение всему и вся, кто, где, когда, то есть расставить по полкам. Это очень сложно, потому что многие режиссеры снимают параллельно несколько проектов. Понимаете, и нельзя сказать, что вот на это он смотрит так, а на это, ну, я не знаю, мне кажется, какая-то такая однобокая позиция, потому что можно входить, это все лишь кино, во-первых, ну, и не надо к нему так серьезно относиться.
Нет, документальное.
Документальное,
это правда жизни.
Ну, не совсем, да.
Как не совсем?
Но у вас есть ножницы, это уже неправда. Вот правда будет, когда вы, как Вин Вендерс, помните, экспериментировал в «Лиссабонской истории», когда он... укреплял камеру себе на спину и бегал, сказал, это абсолютный Дзигаверт, потому что я даже превзошел его, потому что я не выбираю кадр. То есть это все абсолютный случай. У нас есть средства, а, манипуляции, б, контроля за нашими фильмами, да, и они очень мощные, на самом деле, потому что мощнее монтажа, ну, сложно что-то придумать. Это в корне меняет, если ты оставляешь эту реплику на полсекунды больше, у тебя меняется смысл на 180 градусов. И поэтому режиссеры, они живые существа, и они очень изменчивые. Это такая же текучая субстанция, как и реальность. Поэтому в каком-то месте они пересекаются. Да? Россия – это, я не знаю, Америка, Северный полюс, медведи, люди. Потому что мне кажется, что Сталин – это один из вообще великих шаманов в истории человечества. Да? Потому что здесь...
Заворожил вообще такое количество людей.
Очень много, очень много вещей,
которые... После того, как убивал, они еще кланятся к нему.
Давайте вот послушаем Рената, человек, который родом из Гватемалы, и он посмотрел на Россию своими глазами иностранца. И что он увидел? Женщину-чудовище.
Нет, это теща, родная. Вот что меня поражает.
Дело, родная теща, женщина-чудовище.
Это близко, да. Очень.
Да, вот я понимаю, что в России есть анекдот про тещу, и все они не очень лицеприятные.
Не только в России.
И порвали 2-3 баяна, все мы это видели и слышали. Вот почему ваш выбор пал именно... Вот, вы сколько лет в России живете?
6 лет.
И ваш главный герой – женщина, страдающая тяжелой формой ксенофобии. Причем эта ксенофобия проявляется не только внешнему миру, но и внутри семьи. В частности, к вашему сыну. Вот как произошел ваш выбор в России?
Я думаю, что тут есть проблема в определении именно в том, что вот этот разговор о том, что режиссер выбирает, показывает благоприятный или неблагоприятный образ страны, вот это абсолютно чужеродный разговор. Когда я делал этот фильм, я не думал, а как буду смотреть на Россию. Я думал о том, что есть некая история, с которой мне хочется разобраться, некая ситуация, на которой мне необходимо посмотреть со стороны, как режиссер, ее осмыслить и рассказывать. И это совершенно другой процесс. И есть очень... Вот фильм... У фильма была премьера в Лейпциге, и мне очень было интересно то, что ко мне подошла очень авторитетный психолог немецкий, женщина, которая мне сказала две вещи, которые меня абсолютно поразили, мне кажется, очень уместно ей говорить. Одна, сказала она мне, я так люблю вашу семью, знаете почему? Потому что все говорят то, что думают. И другая вещь была, что вот ваш фильм, я говорила, можно смотреть совершенно два разных образа, только по-разному. Угу. Можно смотреть на вербальную, то есть на устную, как бы коммуникация, которая происходит, на которой чаще всего человек обращает больше внимания, и можно на телесное общение, вербальное, сейчас запутаюсь в словах, но вот именно на телесное. И общение тети Ласточки, моей любимой тещи, в физическом плане, она совершенно другая, понимаете? И именно
она вот, видела,
это,
картину,
вот эта несостыковка, она, мне кажется, порождает тоже... вот за чем интересно следить, понимаете? Это не робот высказывает общие места, ксенофобские идеи и так далее. Это человек со всеми своими парадоксальностями, сложностями. И это и есть материал кино. То, что вот неповторимо, то, что непонятно, то, что принадлежит какой-то...
То, что другой, неоднозначно.
Да, то, что неоднозначно. И поэтому это интересно смотреть, мне кажется.
Кать, тот же самый вопрос, который Мумин ко всем обращает. Вы очерняете действительность или вы предъявляете ее такой, какая она есть? Потому что ваша героиня производит мощнейшее впечатление. Три русские красавицы, которые сражаются за родину, можно сказать.
Вы знаете, для меня вообще, то есть я заметила, что как только какой-то режиссер из Западной Европы, там из Запада делает фильм о России, сразу есть такая печать, это заказ. То есть меня постоянно спрашивают, это заказ? Конечно, я этот фильм сделала, потому что, то есть мне его оплатил немецкий канал CDF, но я сама пришла, как бы нашла эту идею, написала концепт, нашла моих героинь, и только вот с этим готовым концептом я пошла и предложила его CDF. Вот. И им фильм понравился, и они взяли. И, естественно, то есть я вижу как свою роль как режиссера. Я не хочу очернить Россию, потому что я очень люблю свою родину, и я очень желаю, чтобы она развивалась в лучшую сторону, чтобы люди жили и были счастливы здесь, насколько это возможно. Вот. Но моя задача, конечно, как человек, который живет на Западе, как русский человек, который живет на Западе, я тоже вижу, там тоже существует некая пропаганда. Немножко все переходит в такую черно-белую оценку. Вот. И то же самое, как, допустим, сейчас растет пропаганда в России в сторону Запада. Уже есть такие тенденции и на Западе. То есть вот этот конфликт, который сейчас становится от дня к дню больше, он, конечно, меня немножечко пугает. И я вижу себя как режиссера через свое кино. Я не хочу очернять Россию, я хочу просто поговорить с другой стороны. То есть попытаться как бы убрать вот эти черно-белые краски, а найти какие-то новые перспективы.
На ваш взгляд, как меняются люди, как меняются вот ваши герои? Становится депрессии больше, меньше, или все идет своим чередом, как бы это тот период, который мы должны пережить, когда, ну, в общем-то, по высказываниям моих коллег, друзей и знакомых, ничего хорошего впереди нас не ждет, да? Вот скажите, что вы видите, ваш взгляд оттуда.
У меня есть несколько, так сказать, плоскостей наблюдения России. То есть это, в первую очередь, это мои близкие друзья, которые живут здесь. Это тоже в основном люди там, из культурной сцены. Да? Они, конечно, я вижу, какие темы их волнуют. Да? То есть это интеллигентные люди, которые совершенно адекватно оценивают обстановку. Мы можем обо всем открыто говорить. Вот. И есть, конечно, скажем, родственники, там, которые немножечко по-другому видят, там, допустим, внутреннюю ситуацию России. И мне с ними немножко сложнее разъясняться, попытаться им свою точку зрения как-то открыть.
Я вас прошу, скажите, мы эволюционируем или мы идем какую-то в другую сторону, или просто стоим на месте? Вот если так поставить вопрос.
Ну, честно я могу признаться, скорее всего, мы или стоим на месте, или уже начинаем делать какой-то шаг назад. Вот это мое наблюдение по поводу всего, то есть поднятия опять сталинизма. Да? Потом то, что мы сейчас видели в фильме «Стена», это тоже то, что меня ужасно волновало. Вот это вот какая-то странная такая смесь сталинизма и религиозного фанатизма. То есть для меня это самое как бы очевидное доказательство тому, что мы немножко начинаем деградировать. И это немножко, да, опасно.
Ну, коллеги, я предлагаю сейчас посмотреть Катин ролик, а потом ролик Ренаты, чтобы мы уже наконец показали нашим зрителям, о чем мы разговариваем.
Als Mädchen wollte ich eine Kämpferin werden. Ich stellte mir vor, die Heimat ist in Gefahr und ich befreie sie.
Die Мы должны погибнуть, но не сдаться.
За Родину надо не умереть, за Родину надо убить. Эта фраза очень, она меня шокировала.
Мне жаль, что ты не была на Донбассе, и ты не видела всего того, после чего эти люди говорят эту фразу.
Я вижу Россию, которая, наконец, выходит из демографической зимы. Понимаешь? Это можно исправить только за счет запрета абортов.
Объясните мне, на каком основании вы вынесли бюллетни в другую
комнату?
Где результаты подсчитанных бюллетней?
Не стоило бы начинать свою борьбу, если бы я не была уверена в своей победе.
Выйти вот из этого постсоветского такого отношения.
Требуются вот такие радикальные меры, не разбираться, кто прав, кто виноват, нахрен взять всех и просто тупо расстрелять, чтобы другим неповадно было.
Прыгать, не прыгать, лишь к черту, что погибнуть уже я не могу больше, мне сил никаких нету. Ну, все-таки так разбежалась там по комнате и выскочила.
Невероятные кадры мы сейчас увидели, я считаю. Всех взять и расстрелять. Мир гламура в перемешку с милитаристской риторикой.
Что, такая красавица.
Все три красавицы. Потрясающие. У Димы комментарий назрел. У Мугальгова.
У меня назрел комментарий, да. Просто мы говорим, что вот сталинизм там растет. На самом деле, я вот еще до премьеры, да, там некоторым людям стену показывал. Один человек тоже, причем уже в преклонном возрасте, сказал, посмотрев, ну, конечно, для коммунистов это финиш.
Так.
Потому что, ну, совсем старенькие люди. Ну, совсем уже не здесь они. В основном. Понимаешь, там есть молодые.
Молодые там тоже
есть.
Ну, у которых романтическое представление.
Да,
это финиш.
Но, на мой взгляд, здесь что, как бы, действительно плохо. И почему я пошел туда, да, снимать? Ну, как бы вот так вот вы спрашивали, да, там что движет, да, вообще, ну, во-первых, интерес изначально. Интерес,
конечно,
посмотреть
да.
На людей.
Я, кстати, первое, что я подумала, когда вот я увидела, как ваша камера работает, прекрасно, как интересно. Как интересно смотреть на эти лица.
Совершенно верно. То есть мне было интересно посмотреть, там вот про Лозницу мне говорят, что вот в стиле Лозницы, на самом деле, я придумал это снимать еще до того, как посмотрел там Аустерлиц. Скорее, это был, да, там, вдохновителем там Павел Коган, да, взгляните на лицо. Там 68-го, по-моему, года фильм, да? Так вот, что действительно, на мой взгляд, гораздо опаснее, это то, что вот молодые люди, они уже не совсем там сталинисты, но вот Екатерина Шульман, по-моему, прекрасно сказала вещь, она вот там выступала с неким докладом на годовщине 37-го года, да, Большого террора, в Сахаровском центре, она сказала, что нам как раз пытаются навязать то мнение, что в России есть культ Сталина, что в России растет сталинизм. А для того, чтобы, как по ее, да, мнению, и я в этом, по-моему, ну, то есть не вижу как противоречий с реальностью, чтобы, ну, сказать, что да, государственный террор может иметь смысл для какой-то высшей государственной цели.
И вот. Может быть популярным в народе.
И может быть, да, да, да. И еще я заметил, что, например, там некоторые знакомые там помладше поколения, да, они уже начинают там рассказывать, что да нет, да не было репрессий. И вот ссылаются там на этого всем известного там гоблина Дмитрия Пучкова, который теперь стал блогером, перестал озвучивать фильмы, что получилось там гораздо лучше, чем вести блоги, да, который приглашает каких-то там историков, которые доказывают, что не было троек.
Мракобесных историков приглашают.
Ну, да. Понимаешь, Дима, если...
Не было троек, не было там репрессий, ничего не было.
К сожалению, если это не рассказывают в семье,
да.
то больше
да.
человеку да. почерпнуть да. это
да.
негде.
Да. Да.
То есть, ну, вот если это не рассказывают...
Это очень верно.
Абсолютно
это
верно. Очень верно. И, конечно, как бы, пока у нас не будет там нового Нюрнберга, да, там, ну, да. И какого-то вот там будет. Раскрытия, да, вот этих данных,
вот, то, конечно... Я, значит, по... В ходу своей профессии очень часто бываю на таких мероприятиях, особенно когда Зюганов возлагает цветы и так далее. Да. То есть да. я хожу на эти первомайские, на 7 ноября, на все митинги Зюганова. Прелесть этой ситуации заключается в том, что вот то, что мы увидели вашу картину, на самом деле это такое ритуальное шествие. Mm-hmm. Это ритуал. Mm-hmm. Все те люди, которые ходят на эти акции Зюганова и на сталинисты, я думаю, что большинство из них в это не верит. Но так как это есть некая традиция в подсознании, и это чувство протеста, да, это вот превратилось в то ритуальное шествие, в которое они не верят, но они без этого не могут, им надо как-то экспортировать свое внутреннее сознание, да, вот показать, что вот это то, чего у нас было, и то, чего мы потеряли. А если вот с каждым из них поговорить, что я и делаю на каждых митингах и акциях, начинаешь им задавать вопросы, они почти все плавают. Ну, вот последняя акция, это было «Вернем НКВД и Берию», был плакат.
Да? Кошмар какой.
Вот, абсолютно. Кошмар. Молодые люди, кошмар. Один стоит в униформе, девушка в форме комиссарши такая. Я говорю, но вы же знаете, чем занималась НКВД. Ну, это враги народа одно, они от внешних врагов тоже нас защищали. Ну, тут я вижу, а тут я не вижу. Но тут плавают все. Но, с другой стороны, картина ваша примечательна с тем, вы в этой картине выступаете как доктор, который показывает пациентов с таким тяжелым диагнозом.
Патологоанатом,
да?
По-моему.
Вот, или патологоанатом, как вам это будет удобно. Поэтому, с одной стороны, это страшит, да, а с другой стороны, меня это внутренне успокаивает, что все-таки эти люди, они мало верят в это. Да? Но это, знаете, вот как мы в советское время пекли куличи. Да? Ну, абсолютно... скажем, неверующее общество, впрочем, и сейчас оно не особо верующее, но есть были традиции, куличи, у мусульман были вот эти праздники Курбан-Байрам, но кто-то особо не в это не внедрялся. Да, это есть традиция. Да, у нас вот есть Пасха, у нас есть Курбан-Байрам, но у нас есть и день рождения Иосифа Виссарионовича, чем хуже. Я бы, если можно, теперь по поводу шамана, да? Вот вам вопрос. Вот то, что коллеги снимали, я понимаю, что у них это болит, да? Насколько у вас болит проблема шаманизма, что вы туда поехали, да? Насколько это вам, это часть вашей жизни? Ну, или это просто появился заказ, вы поехали, честно выполнили свой долг?
Нет, поехали вообще случайно, познакомившись с этим парнем, который летел из Америки.
Психологом, да? Который едет учиться
на шамана. То есть меня с ним познакомила моя подруга. Я сделала вот такой кульбит невероятный, который не могу себе объяснить до сих пор. И через неделю мы были в этой Туве. Да, чего, в общем, не бывает с кинематографистами практически никогда. Но, тем не менее, это было правда. Вот. В чем интерес? Ну, на самом деле, ну, давайте по-честному. Мы же тоже все немножко, вот кинематографисты, мы тоже немножко шаманы, да?
Это правда.
И
рациональная часть кино очень важная.
Да,
для
художественного. И мы живем между вот этой иррациональностью и рациональностью. И на самом деле, вот по большому счету, вот я не, за всю Одессу не буду, за себя. То есть, если бы был коммунизм, ну, мне как бы вот пофигу, да, я бы сидела, делала кино, там ходила за хлебом, я бы вообще не думала о каких-то материальных вещах. И точно так же 90% этих шаманов. А тут они попали в ситуацию рынка, вот так же, как я, так же, как Дима, так же, как вот ребята, да, попали в ситуацию рынка, и что с этим рынком делать, не понимаем. Ни я, ни Дима, ни ребята, ни все кинематографы.
Ни шаманы.
Ни шаманы. И вот как шаманы с одной стороны, рынок с другой стороны, потому что когда он был в советское время, он же тоже был шаман, да? Но он там с утра, вот Дарья, например, моя, работала начальником цеха на асбестовом заводе. Прекрасно. Она получала там, да, прекрасно. Она получала зарплату. Да, это Сара работала во ФСИНе психологом с заключенными, она получала там зарплату. А вечером они там им шаманили. Принесут, да, там кто-то картошечку, кто-то метку, кто-то как-то. А теперь у нее целый рабочий день, ей надо выживать, ей надо прейскурант. Это для нее неорганично. Это для людей, которые приходят, неорганично, понимаете? Они же привыкли, что шаман это какой-то вот в избушке на краю земли, там ему три картошечки принес, он пошаманил, и все срослось.
Вы сами в это верите, поверили? Или вы все-таки, у вас взгляд отстраненный? Да, есть такая культура, есть такой быт, есть такое пространство.
Нет, ну когда вам говорят, вот я говорю, допустим, вот такой проект у меня, а она говорит, вот ты будешь проект это делать до апреля, в апреле все сорвется, и ты к этому проекту больше не вернешься. Я делаю, честно, забываю про это. Доходит апрель, все срывается, и я к этому проекту больше не возвращаюсь. Это что?
Это как Карлос Кастанеда сначала как этнолог поехал изучать шаманскую культуру, а потом написал некоторое количество книжек, которые всех страшно интересуют. Ну, давайте уже посмотрим кино. «Курс молодого шамана», пожалуйста.
Американский фонд шаманских исследований. Майкл Харнис.
Я психолог из Портленда, приехал учиться шаманским практикам в Чигаре. Вот хочу вас попросить справку о том, что я могу работать.
Вы были у меня?
Да, я у вас был. Вот, вы сделали гадание.
Он взнос подготовил.
Я хочу оплатить взнос вступительный и справку.
Он бы да, справку у меня стоит 5 000 рублей.
Да, он готов. Да, хорошо, да.
Вот еще мне надо уговаривать. Уговаривать надо, тогда я сделаю. Как ваша фамилия?
Разумов. Разумов.
Звать?
Алексей Михайлович.
У нас сначала удостоверение надо купить у нее 5 000. Потом на
уже
работу.
Там
я оплатил Нил Апсон.
Но это совсем другое. Удостоверение у нее красное такое. 5 000. После этого она примет. После этого не примет.
У тебя вот сердце там не открывается, вот сознание там, вот это не открывается. Сейчас главное для тебя учиться. Вот. Надо быть крепким немножко. Не плакать.
Не плакать.
Субтитры Я бы сказала, во-первых, это красиво. Во-вторых, мы только что выяснили за кадром, что главный герой, психолог, научился таки шаманить, да?
Ну, что-то он пытается, да, там, в транс вводить. Он же экспериментировал на нашем звукорежиссере, у него хорошо получалось.
Но предсказывать пока не берется, да?
Предсказывать пока не берется.
То есть он опроверг эту историю, что шаманами не рождаешься, а становится.
Нет, вот этот вот дядечка, который вот в шляпе, он сказал, что у него в роду были экстрасенсы, и даже назвал, что был прадед, и прадеда звали Николаем. И вот Леша подтвердил, что действительно был человек по имени Николаем.
Слушайте, вот о связи явлений и существований, я вот что думаю про кино Рената, про его волшебную тёщеньку любимую, у неё магическое мышление. Вы понимаете, чем меня эта женщина поразила, помимо того, что вербальная агрессия невероятная, и каждый раз, когда она открывает рот, даже когда она любит кого-то, с её языка падают жабы, жабки такие падают. Но при этом она ещё и находится в абсолютно таком магическом сознании, потому что начинает там что-то выдумывать из того, что она видит по телевизору, видит она картину какую-то, которая у вас в доме находится, и сразу рассказывает, какие символы за этим стоят. В общем, это какой-то... Она в определенном смысле какая-то архаическая очень женщина, которая управляет мужем, семьей и...
И немножко антрополог.
И немножко антрополог. И внутренняя магия какая-то для нее очень важна. Вот я прямо тут уже наконец хочу, чтобы мы этот отрывок посмотрели, который называется «Кино для Карлоса».
Карлоса, Анжелика. Это надо вот так вот чем вот заметить, вот так вот взять и превратиться в копию. Это же вообще невыносимо.
Так ты так говорила, что он похож на Рената.
Да я и говорю. Карлоса. Ты почему это? Не в ту сторону идешь.
Какую не в ту сторону? А? В ту идет. На папу похож. Красивый на такой же будет. Умный.
Счастливый ребенок, когда похож на противоположный пол. Запомни раз навсегда.
И счастливый ребенок и так будет. Мама, что тебе такое говорят?
Карлуша. Ну, нос у него стал, конечно.
Ну, нос ты в меня, значит.
А у тебя он не...
У Рената небольшой нос, у меня
широкий.
Большой.
У тебя это, но не широкий даже. У тебя красивый нос, кстати. У тебя нос именно личности.
И у Карлоса тоже красивый нос.
Ну, я думаю, все равно сам по себе, наверное, это. Видишь, он белокожий.
Все равно. Да как это у него? Какой же он?
Нет, он все равно с оттенком. Ну, что, не видишь, что ли? Ну, белый, ну, даже.
Ну, с каким он оттенком? Он такой же, как
ну,
я.
Ну, конечно, как ты.
Лена, мне кажется, он на Александра Сергеевича становится похож.
Ну, я сейчас только сказала.
Завитушки, так это же хорошо.
Так не дело не в завитушках, посмотри.
Александр Сергеевич, это все наше. Золотой век.
Лена, скажи, мне еще должны заплачивать каждый день за то, что освежил кровь.
Да, именно.
Внес африканскую струю. А ты понимаешь, по-испански поют?
Да.
Ну, это мелодия-то наша.
Какая вот, какая ваша? Наша? Это вас перевели. Старинная песня.
Что такое Гватемала? Вот она. Если твой Карлуша пойдет в тетю Ласочку, то он тебе еще покажет. Он тебе отомстит за родителей.
Я хочу сейчас... у Лавриненко спросить, Дим, вот про вашего героя уже пора поговорить. Я, в общем, очарована его беспринципностью, я бы сказала, и ну, определенным и морализмом, и тем шоу, которое он каждый день закатывал, а это съемки, которые в течение 6 лет велись, да, я правильно понимаю?
Да, я тогда жил еще в Москве, вот, и начал снимать своего давнего друга. Мы даже с ним в детском саду были. Отсюда... Отсутствие дистанции, да, потому что я его очень хорошо знаю. Я приезжал в Харьков в гости, да, это, и когда мы переехали обратно в Украину, я уже снимал его как бы изнутри, находясь уже там и рядом. И это, конечно, тяжело было, потому что, когда была дистанция, мне было проще. Герой действительно феноменальный. Один пример я расскажу. Я показал ему фильм.
Так. Да.
Вырезав интимные подробности. То есть в этом фильме есть сцена секса, которую он снимал сам. Вот. Я убрал эти несколько кадров, показал ему кино. Говорит, замечательно, все. И потом задаем вопрос: Женя, вот здесь не хватает полноты твоих отношений с женщинами. Он говорит, надо вставить. Он говорит, обязательно. И я просто сел. Вот, то есть я лишился дара речи, потому что герой меня очень сильно удивил и превзошел, и научил многому. И более того, он добавил дал мне те кадры, которые он стеснялся, когда... Ну, вот представьте сцену в детском саду, когда мальчик и девочка показывают друг другу гениталии. А теперь представьте, что этим мальчику и девочке по 50 лет, условно. И это происходит в дворницкой, там, в бейсменте пятиэтажки. Понимаете, он дает эти кадры, и они...
А если уж вы заговорили про эту часть жизни героя, то он мне страшно напомнил таких чешских людей, художников-порнографов, фактически, воеристов, да, которые сейчас становятся страшно знаменитыми, их коллекции там оказываются на пике зрительского внимания. И в этом смысле это человек Восточной Европы, абсолютно. То есть он мне действительно очень напоминает людей, которые взрослели в советские времена, там есть определенная атмосфера закрытости, затхлости даже, и он устраивает из своей жизни ужасно интересный театр для него самого и для его друзей. Он же обожает друзей, это важная такая часть его жизни, он показывает определенные локации, где проходила эта полухиповская юность, полукакая-то артистическая и богемная. И вот эта важная часть, мне кажется, для понимания того, что происходит с умом людей, которые в этом несколько закрытом пространстве, но с очень высоким темпераментом. Он же у нас и дайвер, и посетитель кладбищ,
грабитель кладбищ, разоритель гнезд. Понимаете, брейгелевский, абсолютно. Вот это про него, да.
И, между прочим, с прекрасным извращенным визуальным вкусом. То есть, Дима, вы сказали, что я бы никогда не снял так, как он. И он при этом, там вот еще что любопытно, если в фильме «Стена» люди идут поклоняться каменному идолу, то в фильме «Where you from» мы видим сначала, как люди бухают и веселятся на фоне Ленина в Харькове на главной площади, а потом как они его валят. И этот герой является участником этих событий. Он, в общем-то, не то чтобы... там активно их комментирует, он скорее выслушивает людей, которые кто за Украину, кто наоборот говорит, там, зря вот мы Ленина повалили, и придерживается совершенно таких пророссийских, или, точнее сказать, ностальгически советских взглядов. Вот он проходит через эти 6 лет.
Да-да-да. В моем герое вообще намешано невероятное количество смыслов, пластов. Он и Homo Sovieticus, и гражданин Америки наполовину.
Что интересно, он еще ездит туда, и там, where you from, это вопрос, с которым он пристает к женщинам на улице. Он любит женщин определенного типа, таких пухленьких. И все время
это такой типичный харассмент, за который можно сесть реально, да, просто тут же. Да. Представляете, вот если он задает этот вопрос женщине-полицейскому, он сразу показался лицом на асфальте, тут же, моментально. Но он не думает об этом. Он свободен, на самом деле, внутренне. И вот тот случай с уроком для меня о том, что он дал включить кадры совершенно откровенные, да, абсолютные по своей откровенности, он меня научил многому, потому что мир намного шире наших представлений о нем. И входя каждый раз в новый фильм, я, например, не знаю, чем он закончится. Это каждый раз приключение. И мне не важно ответить на вопрос. Мне важно увидеть какие-то яркие вещи, то есть найти их, сопоставить. Да?
Так, собственно, для этого мы в это и пускаемся, да? Если бы мы знали ответы на те вопросы, которые мы задаем в своих фильмах, конечно, мы бы никогда за это не взялись.
Мы писали только ответы. Вот список ответов.
Ну уж, по крайней мере, в эти авантюры не кидались бы никогда в жизнь.
Нет, это вообще удивительные миры, когда ты можешь погружаться, входить, выходить в них. Поэтому мне всегда нравится это, и я обожаю.
Давайте, наконец, уже увидим этого прекрасного человека.
Прям белуга, да?
Зверь.
Ух, зверь какой. И в то же время фокус.
Where are you from?
I'm from New York.
Where are you from?
I'm from Germany.
Женщин, жизнь же остановится, по идее.
О чем-нибудь.
Так, ну ладно, значит, планы меняются.
Скоро, может, 100 грамм найдем. Царство Небесное всем. Отец.
Я говорю. Христос воскрес.
Что, вон, вы с наших могил все пособирали.
А я не понимаю, а я...
Они выставили.
Я тебя же поснимаю.
What time is it? What time is it?
It's 6 o'clock.
Все ясно. You New Yorker?
New Yorker.
Зубы терял, нижние. Упал, а где я не помню.
Все, найдете, да?
Откуда я знаю?
Может, найдете. Когда ты снимаешь человека, тем более незнакомого, ты должен больше всего ценить первые кадры с этим человеком. Что тут про дворников сюжет интересный.
Девчонки стоят у сторонки, платочки в руках теребят.
Так что, пойдем невесты искать?
Где ты их сейчас найдешь хороших? Сейчас же 11:00.
Да ну чего вы так боитесь? Девушки, ну стойте. Я вас только сниму и все.
Вот реакция американцев на камеру и реакция бывших советских людей. Да, как бы вот часто я тоже с этим сталкиваюсь, потому что я снимал и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, абсолютно люди открытые. Я вспомнил знаменитую фразу или выражение Шендеровича. Он говорит, почему у нас люди оборачиваются на свист или на крик «Эй!». Вот вы, если сделаете какой-то эксперимент, выйдете на Арбат, крикните «Эй!», и человека 3-4 могут обернуться. Да? А Шендерович это объясняет так, что всегда есть ощущение, что сзади тебя идет мент, и он тебя остановит и спросит документы. То есть есть не когда человек чувствует это спиной. Вот вы, если будете кричать, свистеть там в Нью-Йорке, мало кто обернется. То есть у них совершенно
там
другая...
Там все свистят просто, да.
Ну, кричат, да, и... наверное.
Ну, вообще...
и вот это вот как раз показатель того, как они там реагируют на камеру. Открыто улыбаются. То есть они не видят в этом подвоха. У нас
или
люди
угрозы.
Видят подвох. Или угроза,
да.
Угроза, как говорил Шендерович. Да?
А, кладезь, конечно, антропологических наблюдений. Этот кинематограф, представленный вами, Дмитрий. Спасибо. В этом фильме есть одна чудесная сцена, когда вашему герою какая-то девушка, гример, наносит две краски, синюю и золотую. Да. Он с этим украинским флагом,
да,
идет
колера
на...
украинского прапора. Да.
И когда она говорит, золото – это мы, люди.
Да.
Вот, так сказать, завершая уже, ну, так сказать, последнюю сессию нашего разговора делая, я бы хотела, чтобы мы это как-то прокомментировали. У нас еще, на самом деле, Катя Федулова на связи в Петербурге. Что бы вы сказали о ваших героинях, Катя, при том, что они, конечно, такие девицы, я бы сказала, жесткие, это мягко я так их характеризую. Почему такие героини?
Очень сложный вопрос. Я искала своих героин, отталкиваясь от течения, которое я наблюдала в России вот в последнее время. Это вот православный фундаментализм, то есть там борьба за возвращение всех этих традиций, полный запрет аборта и так далее. Потом все вот эти вот всевозможные демократические течения, насколько они действительно сильны, да, насколько на них можно надеяться. Вот. И, конечно, вот этот вот патриотизм, я бы даже назвала ультрапатриотизм, который вот эта вот постоянная борьба с каким-то внешним врагом, в общем. И так как я все время снимаю фильм, в основном мои герои – это женщины, меня интересует просто именно женщина, ее как образ, как человек, ее внутренний мир, то я и подумала, Россия – это женщина, и поэтому, наверное, будет интересно все эти течения показать именно от женщин. И, естественно, фильм начинается с моей бабушки, потому что я раньше очень, ну, очень много слышала, будучи внуком, внучкой, ее истории о войне. Она воевала, была командиром медицинского батальона, и я, конечно, просто всегда вообще с большой жадностью слушала все эти рассказы и мечтала стать такой же сильной и таким же борцом, как она. И, ну, просто тогда мне было не за что бороться. Вот. И спустя много лет я решила вернуться в Россию и найти женщин, которые не просто сидят и разговаривают и мечтают о лучшей России, а они встают и что-то делают, они действуют. И мне это было важно, даже вне зависимости от того, поддерживаю я их идеологию или нет. Мне было важно посмотреть, как вообще выглядит эта борьба, насколько они могут эту борьбу действительно привести в действие и насколько, какие результаты из этого могут выйти.
Катя, скажите, ну вы отдавали себе отчет, что ваши героини это все-таки штучные люди, потому что не так много женщин, феминисток, которые выступают против аборта. Это 0,06. Потому что все остальные женщины, вы, кстати, и сами личную историю рассказали в вашей картине, все прекрасно понимают, что ну, это мракобесие. Да? Что касается правозащитниц, это Ольга Ли, это тоже штучная женщина. Это не серийный герой, которого там можно встретить на каждом углу или в каждой аудитории. И что касается этой патриотки, которая там готова убивать, это Адам тоже уникальный. Вот вы понимали, что это не люди из массовки, это абсолютно индивидуальности, которые ну, как бы вы под микроскопом рассматриваете.
Ну, я бы сказала то, что то есть их мировоззрение, их как бы идеология, которая каждая из этих индивидуальностей, так сказать, приводит на поверхность нашей социально-политической платформы в России, я думаю, что то, что думают они, это в головах очень многих людей в России. Вот, просто это остается внутри, да, черепных коробок. Вот, а они как бы вот это все наружу показывают, потому, ну, по разным причинам. Кто-то хочет сделать какую-то политическую карьеру, как, допустим, Наталья, да, вот у нее прямая цель с ее идеологией, с ее политическими взглядами пробиться и получить место в Думе. Вот, несомненно, это так. У Оли Ли, у нее такая очень амбивалентная. Вот ей хочется бороться за демократию, против коррупции, но она, естественно, как это очень часто случается в нашей стране, как женщина, она, ну, не может, потому что Россия – это страна патриархальная, она очень шовинистская, и то есть за каждой женщиной всегда стоит мужчина. Вот, и поэтому я думаю, то, что вот вот эта поверхностная вся политика, которую проводят мои героини, она есть в головах многих россиян, просто никто об этом так открыто не говорит.
Ну, я думаю, что если каждый будет искать путь к себе, а не поддерживать какие-то стереотипы, то, в принципе, мы вот в какое-то более приемлемое для жизни место придем намного быстрее. Кстати, у шаманов есть запрет на телевизор. Им нельзя смотреть телевизор.
Ну, не только у шаманов.
Вот нам это нравится. Вот за это мы скажем, что шаманы очень рациональные люди. Они не позволяют вредящей информации проникать в...
Да. Дим. Ну, я на самом деле думаю, что мы как бы на каком-то правильном пути все равно находимся. Ну, мы вот ограниченным кругом, но на правильном пути. И я думаю, что те вещи, о которых мы говорим в наших там работах, да, все равно как-то, ну, вносим свой, в общем, небольшой вклад вот в то, чтобы, ну, как-то вот что-то добавлять, да, вот в общее информационное
чтобы
пространство,
разумнее,
чтобы разумнее, да, чтобы
и добрее.
Ну, и добрее в том числе, да, потому что, ну, как бы, я думаю, что мы, в общем, не должны останавливаться на достигнутом и продолжать, в общем.
Спасибо, Дмитрий Боголюбов. Рената.
Я хочу сказать, что я очень радуюсь кино, которое делается, которое есть шанс посмотреть. И очень радуюсь, что вот нет в Ардокфесте, мне кажется, нет среди нас ни одного фильма, который назывался бы «Ксенофобия», «Мраковесие». И
хорошо,
что все, фильмы, все фильмы апеллируют на что-то сложнее, чем какой-то шлейф,
чем какой-то клише. Да, согласна.
Апеллирует именно к очень важной вообще для жизни вещь. Это страсть к реальному, страсть к другому человеку, страсть вот что-то увидеть, разглядеть что-то, какое-то усилие к этому приложить. И я думаю, что пока это есть в обществе, это всегда есть надежда и хорошая вероятность, что куда-то сдвинемся.
Спасибо большое.
Я не знаю, в Ардокфесте может скоро появится программа «Шедевры пропаганды», потому что этого сейчас так много. Но мне кажется, все-таки в центре внимания документалистов, вообще людей искусства, всегда остается человек. Мы изучаем человека во всех его проявлениях, в самых разных ситуациях, на разных отрезках исторического пути. И мы все снимаем кино для Карлоса. То есть вот я вижу в этом и свою миссию тоже, потому что вот это важно. Мы оставляем наши следы для наших будущих, для future child.
Спасибо, поэтому... чудесный комментарий. Мунин, ты что-то хочешь сказать?
Я согласен с Дмитрием, он бросил эту фразу по поводу вообще документального кино. Конечно, это путешествие в неизвестное. И каждый из тех, кто снимает картину, берет камеру в руки, он не знает ответов на вопросы, и те ответы он ищет уже по ходу этого замечательного приключения вместе со своим героем, путешествия в неизвестное. И мне кажется, что как раз те люди, которые что-то хотят узнать о стране, о России, имеют большую возможность, счастливую возможность через фильмы познать страну. И это как раз будет не поверхностный взгляд, а глубокий, поэтому каждый из здесь сидящих авторов в какой-то степени является диггером человеческой энциклопедии.
Вы смотрели и слушали «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», совместный проект с фестивалем документального кино «Art Dog Fest», «Реальность», «Иррациональное», «Мракобесие» и «Человеческую душу». Мы сегодня обсуждали с режиссерами Светланой Стасенко, Дмитрием Боголюбовым, Рената Сирана, Дмитрием Лаврененко, а вели программу мы с моим коллегой Мумином Шакировым, также режиссером документального кино.
Решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».